Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Тот самый человеческий фактор. Илья Харламов, обозреватель радио «Спутник», работает вместе со мной.
Всем привет, здравствуй, Жень. Да, работаем.
Московские власти назвали причину утечки персональных данных пациентов, переболевших COVID-19. Роберт Вейдер, что ли?
Дарт Вейдер, да, где-то там. Нет, знаешь ли, вопрос действительно в людях.
В людях.
Вопрос в людях оказался. Ну вот смотри. Есть телеграм-канал оперштаба города Москвы, mm-hmm. который занимается борьбой с пандемией. Ну, не с пандемией, и с пандемией тоже, и с тем заболеванием, которое, собственно говоря, ее нам обеспечило, а именно с коронавирусом. Что они говорят? Они говорят о том, что никакого взлома электронных сетей, информационных систем правительственных и вот оперштаба не было. То есть хакеры ничего не предпринимали, никуда не пытались
засунуть свой длинный
нос.
Случае, да?
Да, ничего этого не было. Но сотрудники, которые, собственно, занимались вот этим массивом данных, в этих данных, собственно, содержались сведения о людях, которые переболели коронавирусом в Москве. Ну, это персональные сведения, да, то есть это личная информация. Собственно говоря, они и передали. Вот те сотрудники, которые занимались обработкой этих данных, они взяли и передали их неким третьим лицам. Ну, а дальше, видимо, началась торговля, я уж не знаю, для чего распространяют, или просто кто-то начал распространение вот такого рода данных. Конечно, мне кажется, это не очень хорошо, да, то есть все-таки...
Нет, ну так-то это свинство.
Ну это свинство, нет, я к тому так-то веду,
это
что...
Это не очень хорошо.
Что даже так-то если...
это даже не то, чтобы даже уголовное, да, люди переболели коронавирусом, не все хотят об этом рассказывать. А даже если хотят об этом рассказывать, то там еще...
Нет, ну есть тайна медицинская, как там она называется?
Да все, забудь, тайна, нет никакой тайны.
Нет, ну по идее.
Ну все, есть, все, теории, по идее, да, может быть, есть.
Ну да, вот слушай, мы сегодня вспоминали слова Черномырдина, никогда не было, и вот опять хочется вот в связи с этим случаем еще раз процитировать это великое изречение.
Ничего, никакие хакеры не крали, просто кто-то, передали, кто работал с базой данных, взял и куда-то ее
передали, слил. Да, и приняты и меры все. Будет, пообещал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Приняты меры.
Так
приняты
нельзя.
Меры. Да,
скажет,
нет, он сказал,
это же тоже мера.
Нет, но это же тоже это мера. То есть слово есть, слово и слово, есть мера.
Да, да.
Мера вещей, я бы даже сказал. Да? Но смотри, что можно добавить, Жень? На самом деле
тут
пугающие вещи.
Да,
смотри, 362 файла. И в некоторых файлах содержится 100 тысяч строк. А представь себе, в одном файле 100 тысяч строк, а всего... 362 файла, а там как раз и имя, и где родился, когда, и где живет, и телефон, и паспорт, и прочее. На самом деле, это ведь такими данными в каких-то случаях, может быть, и шантажировать можно. То есть, мне кажется, это все, наверное, должно регулироваться, вот такая передача третьим лицам подобного рода информации должна регулироваться, прежде всего, уголовным кодексом, а не заявлением о том, что так нельзя. Ну, как ты думаешь?
Да, ну просто, ну это руководитель департамента информационных технологий Москвы, он не может руководствоваться уголовным кодексом.
Он не может.
Мы должны
правоохранительная система обязана.
Должны ждать, что же нам скажет Следственный комитет. А Следственный комитет скажет, будут приняты меры.
Все, ну и хорошо.
Да. А мы такие успокоимся.
Мы и успокоимся. Да. Ну слушай, сколько было утечек только в 2020 году в крупнейших структурах и с государственным участием, и
таких,
чисто коммерческих.
Таких не было.
Такого рода
что...
не было. Но, так сказать, кредитные истории утекали, данные, так сказать, о недвижимости, о, так сказать, имуществе, об автомобилях, о банковских счетах. Чего только не утекало. Мы же это все в эфире обсуждали, вспомни.
Ну, а я не знаю, как это.
Слушай, даже ВОЗ, слушай, давай так, закончим мы эту грустную тему тем, что даже киберпреступники подвергли ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения, атаке. И, в общем, видимо, каких-то целей там добились. Ну, а в целом, в общем, вот есть такие исследователи этой кибербезопасности, и они, один из них, не будем называть его имя, нашел базу данных, которая содержала 5 миллиардов записей. Да, это международная база данных. Так что ничего тайного больше нет.
А, угу. Никакого смутьянства, Илья. Правоохранители устроили ночной рейд по барам Санкт-Петербурга, по тем самым, которые отказались выполнять требования администрации города, ну и Роспотребнадзора.
Да, да, принимали участие в этих рейдах и Роспотребнадзор, и Росгвардия, и полиция, и Следственный комитет, и медицинские там люди. То есть, ну, огромное количество людей занимались замечательным, добрым и хорошим полезным делом, а именно ловили тех, кто работает после 23-х, это запрещено, как известно, сейчас. Ну и плюс, конечно, все это идет под эгидой вот этой карты сопротивления. Мы это обсуждали в эфире накануне. Туда входят бары, которые не хотят закрываться на новогодние праздники, потому что, как считают их владельцы, и небезосновательно, это смерти подобно, то есть просто бизнесы накроются, условно говоря, без клиентов. А, вот. Ну и, собственно говоря, вот в ответ на такую, так сказать, движение барного сопротивления, как уже назвали, вот был рейд. Ну и, в общем, по итогам этого рейда заведены уголовные дела, но и при этом, естественно, нашли массу нарушений, куда же без этого. Ну и, в общем, и дубинками поработали, и побили там. Есть вот видео, я посмотрел лично. Ну, а чего в Абрам-то ходить, так сказать? Можно и дубинкой схлопотать. Правда, вот некоторые СМИ указывают, что на видео, которое Следственный комитет опубликовал, там, так сказать, все хорошо, и, так сказать, такие очень доброжелательные приветствия сотрудников, собравшимся в барах нарушителях. Да? Доброй ночи всем, господа. Это вот на видео Следственного комитета, а на других видео там, значит, мелькают дубинки, одним словом, а люди лежат на полу. Ну, в общем, история на самом деле сложная, она неоднозначная, да, действительно, бизнес очень тяжело, с другой стороны, коронавирус бушует, в том числе и в Санкт-Петербурге. Как тут быть, пока непонятно.
Ну и пока непонятно, как быть на Украине. Как быть на Украине со всем этим? Там ведут жесткий карантин после Нового года, говорят. Жизнь вынудила. То есть сейчас, подожди, сейчас не вынудила.
Но, все. Знаешь, на самом
после
деле...
После Нового года это еще, подожди, да, смотри, дожили еще.
Смотри, с 8 января по 24 января включительно усилено карантинное ограничение. Это я цитирую буквально премьера Шмыгаля. Значит, это названо «Зимние каникулы ради безопасности». Ну, неофициальное название. На самом деле, конечно, я так понимаю, что и полным локдауном это назвать вот таким тотальным тоже нельзя. Но что-то среднее, да, между жестким, между карантином и локдауном тотальным, да. Ну, вот применили формулировку «жесткий карантин». Значит, что это значит, да? Давай о конкретике. Вот поликлиники, детсадики, магазины продуктовые, банки, аптеки, почта, отели, АЗС, салоны красоты по записи продолжат работать. Значит, общий пит на вынос только будет и на доставку трудиться, но остальные заведения, ну, а в том числе торговые центры, там, кинотеатры, спортивные всякие учреждения и так далее, так далее, так далее, они вот работать не будут, да, но это, поэтому это нельзя назвать уже совсем полным локдауном, при полном локдауне салоны
января,
красоты
да?
бы не работали, да, с 8 по 24, 24 января, ну, цифры, да, не везде плохие, на самом деле, цифры, да. Вот зарегистрировано почти 900 тысяч заражений коронавирусом. Ну, наверное, это где-то соизмеримо с российской статистикой при учете количества жителей, да. В России там 2600 уже, по-моему, да, при 145 миллионах, в Украине при 35. Ну, в общем, ладно, не будем сейчас заниматься арифметикой, но примерно такая же история. Значит, умерли 14 с лишним тысяч человек. И Зеленский, собственно говоря, Владимир Зеленский, президент Украины, говорил о том, что возможен локдаун, возможно, такие жесткие меры, еще, я помню, где-то месяц назад.
Нет, примерно. Подожди, я все равно ничего не понимаю.
Давай разбираться.
Давай разбираться. Объясните мне, пожалуйста, с 8 января. Ты знаешь, какое сегодня число?
Но сегодня,
значит, через
мы
месяц,
в декабре еще живем.
Через месяц чтобы... на Украине вот введут новые меры. Хорошо. Во-первых, вопрос первый. Почему через месяц? Вот это та же история, Жень, что в Санкт-Петербурге, о которой мы говорили. Подождите. Почему? То есть после 23 больше вероятность заразиться коронавирусом, чем до 23, следуя логике Роспотребнадзора и губернатора Беглова, да? Ну, также да. И на Украине здесь получается... Подождите, через месяц мы введем что-то там...
Смотри, я постараюсь тебе объяснить, да. Жень, правда, цифры, когда... То есть я этой темой занимался, это было где-то месяц назад, когда были заявления и Зеленского, и там еще других чиновников, они говорили о том, что если достигнет цифра... Я сейчас могу перепутать, но там была планка, по-моему, в 20 тысяч новых инфицированных в сутки. Тогда будет вообще полный локдаун. Вот сейчас я вижу 12,6, тогда была примерно такая же цифра. То есть, ну, я так подозреваю, что все равно, может быть, динамика...
Ожидается увеличение.
Да, то есть она, может быть, немножко провалилась, потом опять пошла вверх. То есть здесь, ну, видимо, какие-то математические, может быть, модели применяются, и, судя по нынешней динамике, вот к началу января придется идти на такие меры. Я думаю, это так объясняется, но в любом случае это адекватна ситуация. Я считаю, что, так сказать, ну, потому что иначе, видимо, не остановить, об этом сами вирусологи говорят, если не вводить локдауны с одновременной помощью бизнесу и населению прямой, то будет и дальше все это развиваться.
А что за история с вакциной?
С вакциной там история, ну, сложно сказать. Я читал сообщение о том, что отвергла Анкара закупку вот этого самого спутника Ви.
Я читал, что не отвергла.
Так вот, слушай, да, я читал, что отвергла там в одном из изданий турецких со ссылкой на министра здравоохранения Турции, потому что она не соответствует некоторым нормам. Она действительно не соответствует там международным нормам, потому это объясняется, кстати говоря, да, и в Москве, и в России это признают, что она не может соответствовать, потому что это вот какие-то другие нормы, да, в России свои нормы, а там вот какие-то свои. Вот, но потом пришло опровержение. И Российский фонд прямых инвестиций, ответственный за разработку этой вакцины замечательной, как нам говорят очень часто, в общем, заявил о том, что на самом деле переговоры продолжаются. Продолжаются, и вот эти цитаты министра, они некорректны, и, в общем, это фейк, и примерно в таком все духе. Ну и сам глава Минздрава Турции в результате тоже подтвердил, что... отказ, значит, вернее, не подтвердил отказ от вакцины, а заявил о том, что продолжаются исследования. Ну, примерно так.
Мы продолжим говорить в том числе и о Турции, вот я вам должен сказать, потому что пора как следует поговорить. Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Баку. Там он примет участие в военном параде и пообщается, конечно же, с руководителем Азербайджана.
Ага. Это военный парад еще пока не состоявшийся, но он обязательно состоится, да. Ну, собственно говоря, в двух словах, двухдневный визит, не первый в этом году, был раньше визит 25 февраля, ну, довольно давно, после этого много воды утекло, и, к сожалению, крови тоже в Нагорном Карабахе. Вот будет этот парад, будет там, естественно, Ильхам Алиев, будет Эрдоган, и будут переговоры о дальнейшем формате сотрудничества. Давай мы это обсудим с руководителем Бюро военно-политического анализа, за Александром Михайловым, если ты не возражаешь.
Не возражаю. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги, здравствуйте.
Да, Александр Евгеньевич, ну скажите, пожалуйста, ведь нельзя сказать, что такой визит совершенно неожиданный, да? То есть эта новость, она, в общем, ожидалась людьми, которые в курсе дела.
Ну, по большому счету, мы же видим теперь новую союзную, по сути, структуру на этом пространстве, то есть новая некая ось выстраивается, где задавальщиком ритма внешнеполитических событий является Анкара и конкретно Эрдоган. И в эту, так сказать, ось его влияния вступает, так сказать, новое государство. В данном случае Баку, Азербайджан становится новым форпостом, по сути, Турции, в том числе в Закавказье, в том числе на постсоветском пространстве, ну и новым инструментом давления на остальных внешнеполитических игроков, в том числе Москвы, в том числе стран Европы, в том числе ближневосточных государств.
Александр Евгеньевич, да, ну скажите, пожалуйста, а все-таки все равно, ну, мы же не будем говорить о параде. Ну вот действительно, теперь праздник нового в Азербайджане появился, и парад будет, это все понятно, тут обсуждать нечего. Единственное, как вы считаете, ну вот всех ли целей добилась Баку и добилась Анкара в октябре и в ноябре?
Ну, давайте посмотрим. Вот сейчас лидер Турции, когда приезжающий в Баку, он укрепляет чьи имиджи позиции? Ну, прежде всего, лидера Азербайджана, потому что для него, во-первых, он триумфатор в этом блицкриге, и, собственно, вот эта поддержка и моральная, и геополитическая стороны Эрдогана ему очень важна, потому что он на своем пространстве, на азербайджанском, в том числе на политическом поле, он стал действительно неприкасаемым национальным лидером, которому в ближайшие годы мало что может грозить на внутриполитическом уровне. То есть он на внутреннем политическом уровне он сыграл очень хорошую карту. Что касается внешнеполитической составляющей, ну да, естественно, мы знаем результаты карабахского конфликта, который прошел 40-дневного. Но при этом, кто может сейчас, во-первых, с одной стороны, давать гарантии о том, что этот конфликт исчерпан? Очень трудно сейчас можно об этом сказать, тем более то, что стороны, в том числе с армянской стороны, ожидается, есть политики, которые будут в любом случае исповедовать реваншистские настроения. В том числе большое количество армянского народа, который в диаспорах находится в разных государствах за пределами своей страны, также призывает к какому-то реваншу. То есть эта ситуация не исчерпана, и для Алиева, возможно, она еще будет, знаете, в дальнейшем не очень хорошей, не хорошей стороной.
Ой, Александр Евгеньевич, вот меня убивают вот эти вот, честно вам признаюсь, вот эти вот призывы реванша с любой стороны, со стороны
Армении.
А как же?
Послушайте,
а эти... Хорошо.
Она не уйдет из дискурса.
Они вот останется... действительно, одно дело призывать, другое дело идти воевать туда, в Нагорный Карабах. Они действительно что, готовы идти воевать? Потому что вот там вот, сидя в Париже, попивая кофе, у них там нет локдауна, попивая кофе в брасерии, очень легко, да, призывать к реваншу там и рассказывать нам сказки.
Нет, призывает оппозиция внутриармянская, которая в Армении.
Тем более странно.
Потому что даже в данном ситуации, в данном, сказать, развитии событий, на тех точках, на которых находятся стороны, это лучше, чем, сказать, лучше такой мир, чем веселая война.
Поэтому, это же очевидно.
Поэтому в данном случае, естественно, Алиев триумфатор. Естественно, Эрдоган сейчас будет использовать его как дополнительную правую руку на этой территории. И опять же, мы же не забываем, что, допустим, раньше на геополитическом пространстве Эрдоган все-таки был членом НАТО, его государства. Он все-таки прислушивался к Вашингтону. Сейчас он, выиграв вот эту, так сказать, геополитическую игру, он является бенефициаром внешнеполитических решений в этом союзе. И тем более до инаугурации Байдена он может дальше вести свою игру с Вашингтоном, показывая, кто в этих территориях хозяин, чья армия самая сильная, собственно, и с чьим мнением должны все вокруг считать.
Александр Ильич, скажите, пожалуйста, а вот военное присутствие Турции все-таки в Азербайджане усилится? Ну, там какие-то есть инструкторы, наверняка, мы точно не знаем.
Это уже понятно, что, естественно...
То есть, что это значит для региона? Что это значит для Грузии, кстати говоря, соседней, и для Армении? Ну и для Карабаха тоже.
Прежде всего, значит то, что Азербайджан превращается в дополнительную, большую такую условную военную базу для присутствия турецких военных с возможностью мониторинга воздушного пространства, с возможностью в том числе контроля за практически всеми пусками, за любой активностью ВВС и ПВО. То есть это довольно серьезное преимущество, тем более то, что вот это взаимное укрепление Анкары в Баку, ну, на азербайджанском пространстве, это дополнительный, так сказать, стимул для Азербайджана назвать себя все-таки на постсоветском пространстве Закавказья, прежде всего, главным игроком, который будет диктовать свои условия, и с которым будет очень непросто разговаривать, в том числе и в Москве, в ближайшие месяцы, тем более.
А вот российские миротворцы-то, они все-таки, ну, гарантируют там какой-то мир? Я понимаю, что гарантии очень условные в любом месте, где не все благополучно между соседями, да, между разными народами, и тем не менее.
Ну, традиционно, ведь миротворцы, они являются не то что военной силой, да, которая присутствует в горячей точке и вступает в бой столкновений. Как раз наоборот, это та линия защиты, которая обуславливается теми военными силами, которые находятся за спиной у этих миротворцев на своей родной территории. То есть всем сторонам прекрасно понятно, а бить русских получите, так сказать, конфликт, причем военный, то есть локальный военный конфликт с Россией, как это было в известных событиях в августе 2008 года.
Ага, ну
так, нет, да, всех перед глазами, угу. И никому не хочется испытывать российских миротворцев на крепость их военных возможностей, потому что понятно, что этот ограниченный контингент, ну, по большому счету, с военной точки зрения, не несет настолько большого военного значения, как те, так сказать, та российская мощь, которая стоит за ними. То есть все-таки это фактор, так сказать, миротворческого присутствия. Поэтому, естественно, Россия здесь находится в позициях разводящего арбитра, и как бы она будет, естественно, указывать всем в данном регионе, как себя вести, но провокации, естественно, возможны, причем мы знаем, как такой турецкий партнер, у нас очень много за последние годы было.
Были инциденты, были недопонимания. Скажите, Александр Евгеньевич, в завершение, вот почему все-таки Анкаре не удалось добиться совместной миротворческой миссии? Вот что, так сказать, не дало это сделать? Они же очень хотели.
Ну, во-первых, давайте как бы не забывать, что миротворческая миссия, она согласовывается с обеими сторонами конфликта или вообще со сторонами, тех сторонами, которые воюют в данном горячей точке, в данном локальном конфликте. Да. Поэтому без мнения Еревана все-таки Россия не могла пойти, она же и самостоятельно не могла бы России вести свой контингент, если бы она не согласовала бы это с двумя лидерами обоих государств. Естественно, Ереван, если предложил бы какую-то турецкую миротворческую помощь, отказался бы решительно нет при любых, так сказать,
при любых раскладах, да. Спасибо большое.
Спасибо, Александр Евгеньевич. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Чувство отвращения. Такие слова в заявлении команды «Формулы-1 Хаас» есть по поводу ролика с пилотом Никитой Мазепиным. Он вроде как приставал к девушке в автомобиле, и вот уже начали расследование.
Команда «Хаас», да. Не, ну есть видео, да, вроде как, не вроде как, а вот по-настоящему, насколько можно понять. Я, конечно, посмотрел все это дело, да, и, ну, так сказать, каждый заявляет свое, значит, вот эта модель, которую трогал за пикантные места.
Все становится на свои места.
За молочные железы. Мы не будем, как вчера в эфире, так сказать, накануне.
Смотри, ребята, я просто хочу сообщить вам, что мы с Никитой давно дружим, и в этом видео нет ничего серьезного, пишет девушка у себя в Инстаграм.
Ну вот Никита Мазепин, да, он, так сказать, перспективный, как считается, значит, пилот, сын миллиардера, директора Уралкалия, там председателя совета директоров компании Уралхим, то есть такого очень состоятельного папы с огромными возможностями, нет спора. Ну вот он в команде ХААС, значит, с ней подписал контракт некоторое количество времени назад, не так давно. Ну и вот этот инцидент, это видео, которое, в общем, превратилось в скандал. Команда ХААС, действительно, как ты правильно сказала, она заявила о том, что вызывает отвращение, вот сам по себе этот ролик, да, внутри коллектива они что-то там рассмотрят. Ну, знаешь, так сказать, после Дзюбы уже мало чем можно испугать общественность, да? Вот. Да. Ну, так, собственно, вот такая вот история. Ну, так себя ведут иногда молодые люди. В общем, давай послушаем, вообще будет ли что-нибудь Мазепину. Вот что нам по этому поводу сказал эксперт по Формуле-1 Игорь Ермилин.
Девочка, которая, как она говорит, выложила это в интернете, она просто не додумалась, что он стал публичен, а и внимание к нему привлечено. Она сделала глупость, выложила это все в интернете, опять же, для того, чтобы добавить интереса к себе. И в результате вот мы получили то, что получили. Что может сделать команда ХАС? Да ничего она не может сделать, кроме того, как пожурить, потому что ничего не произошло, то, что касается спорта.
Мазепин извиняется, естественно, за то, что случилось. Ну, досадный инцидент какой-то. Да,
слушай,
да.
Я, к счастью, не смотрел этот ролик. Объясни мне, пожалуйста, он как-то что,
применяя тоже не вызвал интереса, насилие... если бы не служебная необходимость. Нет, применяет свои пальцы.
И все.
Ну, в общем, ну, нет,
а в чем,
нет,
за что он извиняется? И
вот эта модель, эта девушка вроде бы как бы то ли не хотела, то ли играла. Она средний палец показывала. Я, правда, не знаю, что это значит. Может быть, ты мне объяснишь?
Нет, я вообще что-то в пальцах запутался. Никто не был против. То есть,
Игорь, она, может быть, и против была, на самом деле.
Нет, она же сказала, что мы давно дружим, и ничего, я не думаю.
Это дружеская игра такая была. Ну, это аморально, наверное.
Почему?
Но, с другой стороны, видишь, ну, как бы на публику выкладывать.
На публику, наверное.
Из этого исходит американская команда
ХААС. Хотя, с другой стороны,
а впереди дебют в 21-м году в королевских гонках.
Запрещенного ничего не было, там нет порнографии, правильно?
Ну, до этого не дошло.
Нет порнографии. Соответственно, она выложила. Как они, ну, вот, общаются. Как хотят, так общаются. Двое молодых людей, да, вот эта девочка и Игорь, молодой парень, почему он не может так делать? Я не понимаю, почему столько визгов опять.
Ты его защитил.
Да, его и
ее, но...
Да пусть делают, что хотят.
Но на Change.org, да и вообще фанаты Мазепина развернули широкую кампанию, да, собирают подписи за то, чтобы лишить его контракта с командой ХААС.
За то, ну, что он потрогал...
И разместил в сети, а, значит, все это было непотребно вроде.
Спасибо, что рассказал нам об этом.
И тебе спасибо.
Илья Харламов, мой коллега.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».